Велимир Хлебников. Биография. 1885-1922 годы жизни. Среди замечательных русских поэтов, которые начинали задолго до революции и сразу же после октября со всей страстью отдали свой талант новой жизни, Велимир Хлебников занимает своеобразное место. Во всем, что он делал в поэзии, чувствовалась связь с такими методами познания объективного мира, которые, конечно, составляют опору и для искусства, но которыми только наука распоряжается полновластно. Поэт в Хлебникове спорил с ученым, а если сказать точнее, то поэт вторгался в смежные области знания, прежде всего в историю и лингвистику, вполне свободно чувствуя себя и в такой области далековатых идей, как математика. Виктор Владимирович Хлебников родился в 1885 году в селе Тундутове близ Астрахани в семье ученого-естественника. Математик, а потом и лингвист по университетскому образованию, создатель тревожных фантастических гипотез о роли числа, которому якобы подчиняется течение событий всемирной истории, Хлебников серьезно и глубоко задумался над обновлением поэтического языка. Поэт-экспериментатор Хлебников мечтал о сплочении творческих людей всего земного шара, изобретателей против приобретателей, основывавших свое низменное благополучие на краже плодов чужого вдохновения и труда. Не нужно думать, что этот крайний революционер творчества связывал как-то свои идеи с подготовкой социальной революции. Но когда пролетарская революция свершилась в России, Хлебников, ранее мало разбиравшийся в политических вопросах, стал одним из самых восторженных ее приверженцев. Занятый единственным своим делом, революцией в области слова, ни о чем другом он раньше и не помышлял. Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращения всех славянских слов одно в другое, свободно плавить славянские слова – вот мое первое отношение к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз. Таков был по Хлебникову девиз Содружества футуристов. Хлебников был одним из основоположников этого художественного течения в России, да, пожалуй, самым главным, определяющим, давшим русское лицо движению, пришедшему к нам с Запада, хотя, как всякая крупная индивидуальность, он не укладывался в рамки школы. Футуризм, рожденный у нас кризисом символизма, противопоставлял себя всем другим течениям модернизма в русском искусстве XX века. Но, уводя искусство слова от жизненных польз, проповедуя самовитое слово, русский футуризм оказывался на тех же позициях искусства для искусства, что и все предшествующие течения модернистического искусства, против которых он восставал. Возвеличивая русский язык, Хлебников и называл себя по-русски не футуристом, а будетлянином. Чувствуя свою кровную связь со всем славянским миром, недаром в литературной среде его имя, Виктор, славянизировали, переделав в Велимира. Каков же был вклад Хлебникова в русскую поэзию, сделавший законную связь этого имени в дальнейшем со многими славными именами? В свите председателя земного шара, как любил называть себя поэт, можно было бы назвать немало имен. Здесь и Владимир Маяковский, вспоминавший о нем как об одном из своих учителей в поэтическом мастерстве. Здесь и Николай Асеев, чьи поиски путей к фольклору углублены опытом Хлебникова. Здесь и Николай Заболоцкий, который от Хлебникова пришел к поэзии классической ясности. Еще в свои студенческие годы Хлебников выдвинул принцип самовитого слова, который он наиболее полно реализовал в знаменитом стихотворении «Заклятие смехом», построив его на словообразованиях из одного корня. «Смейва, смейва, усмей, осмей, смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики, о, рассмейтесь, смехачи, о, засмейтесь, смехачи». Эксперименты Хлебникова над словом во имя его самоценности, в которых он продолжил и довел до крайности некоторые эстетические тенденции, характерные для модернистской поэзии начала XX века, послужили основой для программной декларации в футуристическом сборнике «Пощечина общественному вкусу» 1912 год. Вместе с Хлебниковым ее подписал и Маяковский. Отрывая художественное слово от содержания, «Пощечина общественному вкусу» логически вела к ликвидации искусства. Декларация пришла в противоречие с самой природой художественного слова. Самоценность слова, за которую ратовал Хлебников, практически была неосуществима. Художник слова, он не мог отказаться от его образной природы. Пафос поэзии Хлебникова, пусть даже раннего периода, нельзя свести к творчеству неологизмов. Если они возникали у него с такой обязательностью и настойчивостью, то это диктовалось отнюдь не игрой в слова, а внутренней художественной мотивировкой, определенным художественным мировоззрением. Будущее для Хлебникова в прошлом. В этом сказывается и его неудовлетворенность современным обществом, отсюда и его обращение к корневым, древним, исконным истокам языка. Организаторы футуристического сборника не заметили явного противоречия между призывами декларации «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочее» с парохода современности. И пафосом произведений Хлебникова, обращенных к прошлому, в одном из писем к начинающему поэту он так формулировал задачи поэзии: составить книгу баллад, участники многие или один. Что? Россия в прошлом, Сулимы, Ермаки, Святославы, Минины и прочее. И дальше заглядывать в словари славян, черногорцев и других. Собирание русского языка не окончено, и выбирать многие прекрасные слова, именно те, которые прекрасны. Одна из тайн творчества – видеть перед собой тот народ, для которого пишешь, и находить словам место на осях жизни этого народа. Вот это чувство истории народа и продолжающейся жизни родного языка, а также глубокая любовь к народной песне, позволили Хлебникову в одной из самых ранних работ с негодованием заметить, что книги модных писателей и русская песня оказались в разных странах. Негодуя против декадента Сологуба, гробокопателя, по выражению Хлебникова, против Леонида Андреева и Мережковского, воспевающих смерть, и противопоставляя им народную песню, славящую жизнь, Хлебников восклицал: «Я не хочу, чтобы русское искусство шло впереди толп самоубийц». В уходе Хлебникова в далекую праисторию, в отличие от аналогичных явлений у других писателей, был и отказ от приятия буржуазной современности и утопическая мечта о светлом будущем. Встреча Хлебникова с Маяковским и литературная дружба на почве футуризма относятся к концу 1912 года. Для обоих поэтов эта встреча имела большое значение. сигналом, определившим общее направление работы обоих поэтов и сдвиг Хлебникова в сторону Маяковского, стала империалистическая война. Маленькие задачки чистого стиходелания в футуризме отступили на задний план. Несомненно, однако, что опыт Хлебникова как поэта, пафос его поэтической работы имели для Маяковского серьезное значение. В известном некрологе, посвященном Хлебникову, Маяковский назвал его Колумбом новых поэтических материков, ныне заселенных и возделываемых нами. По-видимому, это относится и к культуре свободного стиха, и к смелому расширению диапазона рифм, и к сближению поэзии с разговорным языком, к легкости и гибкости перехода от иронии к патетике. Совместная работа с Маяковским, творчески взбудораженным войной, прочно связала Хлебникова с современной темой, позволила ему прояснить свою социальную позицию. Революцию 1917 года он встретил радостным стихотворением песней о верно подданном солнца самодержавном народе. Такие значительные революционные поэмы, созданные в 1920-1922 годах, как «Ладомир», «Ночь перед советами», «Труба Гуль-Муллы», «Ночной обыск», такая лирика революционной стихии, как «Свобода приходит нагая», «Голод», «Не шалить», убедительно говорят о том, что в последние годы жизни Хлебников нашел словом место на осях жизни своего народа и вступал в какой-то новый период, который можно характеризовать как революционно-романтический, конечно, по сравнению с ранним утопически-словотворческим. Трудные страницы поэзии Хлебникова ждут своего вдумчивого читателя. Тем не менее, не подлежит сомнению, что далеко не всякая трудность может быть узаконена. Пастернак, вспоминая о Маяковском накануне революции, в лице которого он привык видеть первого поэта поколения, замечает: «Был, правда, Хлебников с его тонкой подлинностью, но часть его заслуг и до ныне для меня недоступна, потому что поэзия моего понимания все же протекает в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью». Смерть прервала творчество Хлебникова как раз на выходе из лаборатории к сотрудничеству с действительной жизнью. Из того, хотя и очень важного, но узкого круга, замыкание в котором дало основание Маяковскому назвать Хлебникова поэтом для производителей. Революция открыла перед Хлебниковым возможность увидеть тот народ, для которого пишешь. Хлебников умер в июне 1922 года в деревне Санталово Новгородской губернии, где, тяжело заболев, не смог получить медицинской помощи. Всего лишь 5 лет поэт прожил при советской власти. Осознав новые идеологические задачи художника слова, с первых же дней после октября Хлебников с огромным увлечением отдался работе на пользу советского народа. То, что он успел сделать на этом новом пути, было залогом его будущего развития.